Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Как христианину стать бессмертным? И может ли он это сделать? Вот такая сегодня тема для разговора мной предлагается вам на первой, между прочим, неделе, первой подготовительной неделе к Великому посту, недели о мытаре и фарисее, начинаем потихоньку обсуждать более-менее такие серьезные темы в наших программах. Как вам кажется, батюшка?
Эта тема очень важная, пожалуй, даже ключевая для христианской веры. Ну, вот я бы тут разделил все-таки, как мне кажется. Ну, это, конечно, слова, но разделение некоторое есть. Быть бессмертным — это значит, ну, не пройти смерть.
Ну, вот. То есть просто жить на земле. Вот
да,
живешь,
физически как... существовать и не умирать никогда.
Да, физически, да.
Вот, но мы даже знаем, что Иисус Христос, и то Он умирает. Вот, потому что смерть — это такое разделение души человеческой и тела, так считается. А жизнь вечная, жизнь бесконечная, как мы говорим, это как раз то, что душа человеческая существует всегда с момента рождения человека, для него открывается вечность. И в этом смысле каждый человек, по христианскому пониманию, он просто обречен на эту вечную жизнь.
Угу.
Может быть, он бы и согласен, там, чтобы она прекратилась, но ничего не получится, потому что здесь как раз она, вот она, вечная жизнь. И это ощущение, что жизнь вечная, оно в человеке ведь живет и в людях верующих, и в людях, которые считают себя атеистами. И даже, я помню, советские времена были, когда у нас ведь, помню, говорили так примерно, что, ну, коммунизм, конечно, хорошо, но и мы с вами в какой-то степени тоже будем жить вечно. Скажем, человек состоит из молекул, там, всяких атомов, а это все уходит в материю, это же они же, молекулы, атомы, это не пропадают, ведь они же остаются, они как-то меняют просто свою форму существования. Или будешь ты, допустим, хорошим там тружеником родину защищать, и все, поставить тебе памятники, пойдут пионеры, салют мальчишу,
угу.
Вот, и ты будешь жить в памяти народной в веках. Вот, Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Так вот у нас лозунги-то кругом висели. И помню, даже прощаясь с этими, с различными коммунистами, видными партийными деятелями, несомненно, уже атеистами, ну, может, надеюсь, что это самое, все, что... Ну, ладно. И нередко на похоронах говорили: спи спокойно, дорогой товарищ. А кому спать-то, собственно говоря, с материалистической точки зрения? Все тут уже, извините, просто гниющее тело осталось, больше ничего-то и нету. Человека, ну, по пониманию атеистическому, все, он прекратил свое существование, его больше никогда не будет. То есть такая потребность какая-то внутренняя, даже у людей, которые заявляли, что они атеисты, она и то сохранялась. То есть не должно это все разрушиться, что-то должно остаться в вечности, вот такое было понимание. И я думаю, что вот эта жажда вечной жизни, она, конечно же, является таким очень важным подспорьем человеку в его духовной жизни, потому что если все исчезает, если наступает смерть, разрушение, то все обессмысливается. И вот эта жажда внутренняя, она остается жизни. И я помню, первый раз еще только начинал служить священником, пришел старушку причащать, ей там уже за 80 далеко. Ну, она здоровая, ничего так особо не болит, так старческая немощь, а в глазах такая тоска. «Эх, — говорит, — батюшка, вот бы пожить бы еще лет хотя бы 10». Ну, мы, у нас ведь такое представление, что вроде как старые люди, они жить устали, уже нажились, им уже все равно, что помирать, что не помирать. Но нет, ничего подобного, оказывается, меня так удивили.
Ну, есть разные, есть те, кто уже прямо смирился и такой: ну, все, я пожил, надо тут квартирку-то освободить. А есть,
ну,
и те, кто так наоборот.
Оно. Но дело в том, что даже такие, которые пожили, вот эти вот, они как считают, их вот что-то они, воры придут ночью там или какие-нибудь разбойники, дверь-то им не откроют, наверное, то и в больничку побегут, давление поднимется, и звонить начнут уже. То есть, если человек психологически так здоров, ну, мало ли, бывают всякие депрессивные там состояния, все какие-то вот такие, навалилась на человека такая тяжесть жизни, там, умер там муж, умерли дети, к примеру. Ну, в общем, вот в таких ситуациях человек, да, действительно даже может руки на себя наложить, все это, все правильно. Но если так вот условия жизни достаточно нормальные, обычные, все спокойненько, то сейчас масса людей, особенно пожилых, стремятся продлить жизнь, ну, просто любыми способами. Эликсир вечной молодости там какой-нибудь изобрести, в парках там бегают, гимнастикой занимаются. То есть, оттянуть вот хотя бы на какой-то срок, самый небольшой, ну, вот свою кончину ухода.
Но, с другой стороны, если не перебарщивать, все ведь хорошо в меру, правильно, и за собой надо следить, и спортом надо заниматься, и себя как-то стараться оздоравливать, почему бы нет. Понятно, что совсем-то мы не отодвинем, но и пример хороший преподадим, и чуть-чуть немножко-то, может, и поживем, почему бы нет.
Ну, как это, что, пенсионный фонд, понимаешь, страдает от этого ведь очень сильно.
Ну, ничего страшного, не обеднеет.
Дело в том, что я разговаривал как-то с одной женщиной, которая как раз занимается всякими этими общественными у нас мероприятиями, там отда, там выступает, сям, и в том числе вот эти группы ведет пожилых людей, угу, которые оздоровительные. Говорит, батюшка, они же все от страха бегают, они же, я уж так в шутку говорил, назвать группу страхом гонимые. Все же просто в ужасе от смерти. А вот такой ужас, я понимаю, что когда человек здоровый, понимает и все, и следит за своим здоровьем, но вот этот ужас перед смертью все-таки не самый лучший способ, как бы, поддержания здоровья. Почему? Потому что эти люди нередко потом впадают в различные депрессивные состояния. Вот если человек начинает тренировать что-либо делать, то он ждет прогресс какой-то.
Угу.
Ну, сначала он очень большой, потом потихонечку, но он все равно есть прогресс. А и это его радует, вдохновляет. А здесь прогресс с годами-то исчезает. Он все ниже и ниже. Бегаю, а толку-то никакого. И это так в психологическом-то плане.
Но он не исчезает совсем, он просто менее заметен. И ты, тебе кажется, что ты стоишь вот на каком-то плато, а на самом деле ты... В данном случае прогрессом является то, что ты хотя бы не откатываешься назад.
А человеку
назад.
Нужно откатываться, вот именно.
Ну, замедлить хотя бы этот откат.
А вот непонятно, насколько замедлил, не замедлил. Я вот знаю до спортсменов, вот они вроде бы еще вчера там по 40 километров, нынче уже все на лыжах бывает трудновато встать. И как людям тяжело вот это вот все перебороть, что ты уже не тот. Принять реальность. И я ничего не повторяю, что только за, если люди следят за своим здоровьем, стараются. Но вот в психологическом плане, если они вот так вот стремятся продлить свою жизнь, и потом еще ведь не важно, не столь важно, вот в Советском Союзе это тоже части права были, что важно не физическое существование твое. Раньше-то жизнь понимали как вот путь свою, задачи какие-то, которые перед ним человеком стоят в этом мире. А здесь задача только остается одна – уцепиться за край, извиняюсь, могилы, и ни в какую вот это самое. Только одна задача. Я понимаю, если люди говорят, вот пожить еще там, правнуков охота понянчить, допустим, помочь там внучке с этими делами, или родословную пишу, допустим, мне нужно для этого время. А так жить ради того, чтобы пенсию получать, вот я думаю...
Нет, ну, если хорошо подумать, мне кажется, любой человек найдет, ради чего ему жить. У всех дети, внуки, какие-то дела,
хорошо,
что-то еще.
Хорошо, если так, но, к сожалению, это далеко, я думаю, что таких людей в пожилом возрасте уже становится меньше всего, потому что именно, вот я смотрю, больше такие встречаются пожилые люди, вот бывает на похоронах, придут старушки, и чего думаете, о чем они говорят, догадайтесь трех раз.
Ну, в смысле, на похоронах?
Ну да, ну встретились, давно не виделись друг с другом. О чем старушки?
Ну, о жизни, как там дела, как
что? Да ничего подобного.
Нет?
Сплетни просто всякие, извините меня, собирают. А ты слышала там это-то то? А нет, ты слышала, да это все. Вот и все. А и эти сплетни, они же выдают, чем люди-то живут, в общем-то. Не какие-то такие серьезные вещи там говорят. И даже не спрашивают, как там здоровье, как дела у тех, да у других, у детей, внуков. А зачастую просто стоят люди, сплетничают. Вот, и вот этим наполнены эти остатки человеческой жизни. То есть нужно какое-то все-таки более глубокое осмысление. Но, тем не менее, даже в этом случае, повторяюсь, что какая-то внутренняя потребность в том, чтобы не исчезло все и навсегда, она у человека существует. Даже у людей, которые, казалось бы, очень далекие от веры. А христиане, они, конечно же, их именно вот эта вот потребность в вечной жизни, в этом бытие, преодолении смерти, она и привела нас ко Христу. Потому что это самое главное, что в центре всего лежит у нас. Преодоление смерти. Христос воскресе, мы вот готовимся, сейчас начнется Великий пост. А чем он завершается? Завершается самым главным праздником. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть попрал, уничтожим. И сущим во гробах, те, кто в гробах находится, живот, жизнь даровал. Вот это главный смысл христианской веры.
Но он-то потом воскрес. А вот с нами-то еще непонятно, что
ну
будет.
Как,
а
мы тоже воскреснем. Если мы веруем, что Господь Иисус Христос воскрес, если есть такая у нас убежденность, то мы верим в другие слова, слова апостола, допустим, Павла, который говорит своим тогда современникам о том, что мы не все умрем, но все изменимся, потому что пришествие-то Иисуса Христа ждали со дня на день в то время, и люди спрашивали, ну ладно, усопшие воскреснут, а с нами-то что произойдет, мы жить не помирали вроде как. Он говорит, мы преобразимся, говорит просто, нетленное тело уже будет у нас, а тело другое, духовное будет. Но воскресение, да, и вот в Евангелии на отпевании также говорится, что одни воскреснут, делавшие добро, воскреснут к вечной жизни, а делавшие зло, воскреснут к вечному осуждению.
Ну, вообще, если мы возьмем, скажем так, общее человеческое такое понятие, которое отчасти, если вот за рамки христианского учения выйти о том, что смерть – это переход в вечную жизнь, то чаще всего в культуре, и в нашей культуре тоже, и в зарубежной культуре, бессмертие, оно рисуется именно как вечная жизнь здесь, на земле. И мы в каком-то смысле переняли вот эту вот особенность культуры, то есть мы считаем, что бессмертие это вот когда человек просто там живет и все.
То есть пьет эликсир молодости.
Ну
вечной,
и да, разные там говоря, уже
как
интерпретации. Да.
Кощей бессмертный, да. Вот есть такое, конечно же, но мы же понимаем, что все мы смертные. Вот важный такой элемент как раз в христианстве – это и есть воскресение мертвых.
Вот я, смотрите, я просто о чем, да, вот этот вот элемент, когда человек просто живет, и все, неважно там, пьет эликсир, или просто у него каким-то чудом клетки организма обновляются сами по себе, или что-то еще, вот он проще для понимания, чем сама вот эта вот идея о том, что вот Христос жил, вот он воскрес непонятно как, вот мы потом куда-то там, значит, в какую-то душу, субстанцию и все вот это вот.
Ну, ведь этого же в реальности это ведь нет, мы не видим таких.
Так мы
примеров.
Не видим и то, понимаете?
Все верно, но мы зато видим смерть и спрашиваем себя, что со мной будет после смерти.
А зачем так сложно?
А как вы предлагаете все сделать?
Давайте я не знаю, как тут есть.
Давайте
есть более умные люди.
Вот была в свое время такая секта, по-моему, гробовой организовал лет 10-15 назад. И он воскрешал мертвым. Не помните уже такое?
Нет,
было такое, да. Ой, денег там, потом судили его, последователей. Но как он их воскрешал? Он говорил, что, вы знаете, вот ваш сын он скончался, а вот в штате Невада, Америки, как раз родился ребенок. Это и есть ваш сын. Люди охотно верили во все эти вещи и денежки ему несли. То есть все равно же мы сталкиваемся с реальностью, со смертью, и встает вопрос. Вот если, допустим, взять хотя бы икону Успения Богородицы, вот вроде бы кому-кому жить вечно, Богородица, ведь она Матерь Божья, и она бы, ну, мог бы Сын Божий сделать, чтобы не старела и не умирала.
Замолвить, да, так сказать, словечко.
И, да, и до, прожила до второго пришествия своего Сына. И, наверное, такое какое-то понимание отчасти было у учеников Иисуса, потому что икона ведь как изображена? Склонились ученики к ней, к усопшей, и в глазах у них удивление светится. Вот на всех иконах, сколько я не смотрел Успения Богородицы, они изумлены. Как так? Как так? Почему она-то вот тоже скончалась? Вот у них изумление. В реальности мы не видим этого. Поэтому для нас встает вопрос, для человека всегда вставал вопрос, когда он сталкивался со смертью и понимал, что эта вещь, в общем-то, не должна на земле. Конечно же, вот то, что вы говорите там, это вошло больше в сказки, в такие, во всякие, действительно, про кощей.
Ну и фольклор, да, и там корец, как, там что еще, фусериал там какой-то. Ну то есть сейчас, очень много, часто много там, нарыть
вампиры
можно.
Вампиры там. Вампиры,
ну,
да. Типа, ну это из такой нет, из области, да, фантастики уже, скорее всего. А поэтому насколько к реальности-то ближе все-таки вот это понимание.
Ну вот смотрите, опять же, понимаете, вот даже если мы заглянем в историю Ветхого Завета, в историю Нового Завета, чего, кого ждали-то? Ждали земного царя, понимаете? Чего ждут-то, да, проявления каких-то земных знаков и земных чудес? И весь вот этот... 2000-летний пласт изучения существования христианства, он никак не перестраивает мозги людей, и, ну да, мы,
да,
там говорим о том, что ой, вот, да, верим, но он по факту
почему
там
очень
уже...
сильно перестраивает, далеко не все.
Ой, Господи, дай мне и знак же начинается.
Это дело в том, что ведь человек идет от, чаще всего в своей вере от ветхого человека. То есть через Ветхий Завет сначала надо пройти в своем приближении ко Христу. Вот как Ветхий Завет является детоводителем людей ко Христу, точно так же и Ветхий Завет является своего рода детоводителем каждого отдельного человека ко Христу. То есть, да, сначала человек через закон идет, через око за око, через эти вещи проходит свой путь, через ожидание награды. Но постепенно, когда он входит в Новый Завет, и в нем прорастает уже Слово Божие, оно же не сразу же вырастает тоже. Вот как Христос говорит, что Царство Небесное, допустим, подобно зерну горчичному, оно не сразу же такое вымахало прямо. А это начинает расти, и уже христиане такие с определенным опытом духовным, они уже смотрят все-таки на отношения свои с Богом по-другому, уже не из ожиданий наград земных. Вот. Когда, допустим, нет веры в бессмертие, то да, вот, допустим, для Ветхого Завета оно свойственно такое. Там далеко не все ожидали вечной жизни, а ожидали, что всех ждет Шеол. То есть такая преисподняя для праведников и для грешников. И в земной жизни человек праведный должен быть действительно награжден. Кстати, по-моему, у нас даже такие тоже направления есть. Отчасти это кальвинизм, допустим. Там тоже показателем твоей богоизбранности является твой успех, твое благополучие. То есть, и...
Ну, протестантизм отчасти тоже.
Ну да, вот, но прежде всего у кальвинистов нужно было какие-то знаки вот эти показать. Для все-таки восточного христианства, для православия особенно, это, конечно же, такие идеи-то совсем чуждые, что ли. Там это уже совсем по-другому на это смотрят, что чай воскресения мертвых и жизни будущего века, аминь. Вот, когда Евангелие пропитывает человеческую душу, то оно, конечно, отношения меняются. Ведь в целом все равно христианство за 2000 лет очень серьезно поменяло многие наши взгляды людей, многие какие-то подходы и в культурном плане, и в каких-то жизненных таких целях и установках. Это очень серьезно эти вещи изменились.
Зачем нам, христианам, бессмертие? Вот хотя бы в том понимании, которое дает нам христианство и Библия.
А зачем же, зачем каждому человеку это нужно? Потому что это является, ну, как бы продолжением того, чего мы здесь получили. Я думаю, что ведь каждый человек когда-то задумывается над тем, что вот он в жизни кого-то любил, о чем-то переживал, о чем-то мечтал, что-то делал, строил, и неужели это все пропадет? Неужели это все напрасно? Неужели это все зря? Потому что смерть, она обессмысливает все. И вот не столько важно, что после тебя там чего-то останется, ну, пирамиды постоят еще несколько там тысяч лет, они тоже эти исчезнут наверняка. Ну, все рушится рано или поздно. Ну, метеорит какой-нибудь прилетит, все.
Ну, что-нибудь другое на этом месте построят.
Ну, да, но твое-то уже не будет, твоего камня-то там уже лежать. Вот, и поэтому важно, что в душе сохранится. То есть, что ты с душой со своей сможешь унести в эту вечную жизнь. И вот надежда поэтому такая возникает, что опыт моей жизни, он не напрасный. То, что я делал в этой жизни, оно все останется со мною навсегда.
Ну и в конце, подводя итог нашему сегодняшнему разговору про жизнь вечную и бессмертие, начинаем, опять же, да, начинаем потихоньку мы готовиться к Великому посту, и вот в эти подготовительные дни какие-то новые смыслы в этих понятиях, как жизнь, бессмертие, но мы все равно призваны в том числе и об этом задуматься. Вот как вам кажется, о чем в первую очередь, вот хотя бы в развороте нашей сегодняшней темы стоит задуматься?
Великий пост – это такой небольшой в году отрывочек нашей жизни, и здесь призываются, мы призываемся пройти его достойным образом, то есть некоторые испытания. Жизнь – вещь более широкая, и в ней тоже встречаются порой не 40 дней, а целые годы такого своего рода Великого поста, то есть какие-то трудности. И вот несмотря на эти трудности, несмотря на лишения, какие-то ограничения, мы знаем, что все закончится Пасхой, Христовым воскресением, закончится радостью. И хочется пожелать слушателям, чтобы в другие периоды своей трудной жизни они вот не забывали вот этого свет воскресения пасхальный, что он ждет каждого человека, который мужественно, достойно и терпеливо по-христиански прошел свой жизненный путь.
На волнах православного радиоканала «Воскресенье» у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был настоятель храма Рождества Яна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго, дорогие друзья!